Доброго времени суток, за бортом 19 января 2019 года и в вашем МП3 эфире 314 выпуск подкаста «Витая пара». Что, всех с прошедшими, мы думали, что у нас затянется творческий отпуск, но нет, все хотят в эфир. А кто я такой, чтобы, если все хотят, то почему бы его не устроить? Парни, вам всем здравствуйте.
Привет!
Привет!
Привет-привет!
Вот. Ну, не знаю, спрашивать вас, что произошло айтишного, мы так будем обсуждать, наверное, до утра, что у всех произошло.
Ну, хоть по одной, может, новости.
Чисто, да, давайте вот что-нибудь самое знаковое, что произошло вот со времен прошлого эфира, подведения итогов и вот этого всего.
Ну что, по традиции начну я?
Давай.
У меня сегодня произошло вот что. Я занимаюсь тут немножко машинным обучением, как обычно. Вот. И сегодня не нашел сначала нужной документации к нужной версии OpenCV. Вот. И решил поставить ту версию, которую нашел. Перерыл весь Google, наверное, до основания. Ничего толком не нашел. Все способы, которые дают, уже не работают. Вот. К тому моменту, как я все-таки нашел документацию к нужной версии OpenCV, я зачем-то запустил Brew Upgrade, и у меня стали обновляться все абсолютно пакеты, установленные через Homebrew, то есть вместе с OpenCV. Вот, и теперь у меня не собирается проект, потому что у него циферка изменилась, и заголовочники больше не находятся.
Кто сказал NPM?
А ты знаешь, вот NPM вот пару лет назад, получается, меня ужаснул. А вот сейчас мы стабильно собираем на NPM, и все у нас хорошо. Не знаю, что-то поменялось. Вроде бы ничего не меняли, но что-то стало лучше.
Ой, мне...
Ну или ты деградировал.
На Хабре недавно попадалась статья «12 странных вещей, которые происходят, когда вы устанавливаете NPM-пакет», и знаете, мне страшно. Там все вплоть до разворачивания серверов с телеметрии прямо на твоей машине или запускания каких-то CI/CD сценариев прямо у тебя.
В Maven, в Java это было всегда.
Да, плагины в Maven, да. Творят все что угодно.
Вот заметьте, что у Maven на сайте написано, что это не средство сборки, это средство управления проектом. Они сразу это делали как не сборщик.
Ну, а так NPM-то все-таки...
NPM это сборщик, да. Да нет, это лихаюсь очень просто, две строчки. Идешь на свой сайт и добавляешь NPM, это средство управления проектами, и все.
Главное себе это простить, понимаешь?
Мама, я сделали.
Да, мама, прости мне это. Добавляешь плагин, например, по вычислению нагрузочного тестирования.
Простите меня, товарищи, по разработке.
Я думаю, что если твоя мама это Java или JavaScript программист, она тебя не простит, и тебе придется с этим жить.
Ну, если мама анархия, то, в принципе, почему бы нет?
Олег, папа, стакан портвейна.
Всем привет. Ну вот, и как я это решил? Я просто написал brew switch opencv 3.4.2. Он переделал линки, вроде бы должно работать.
Нет, это, кстати, к вопросу...
Кстати, интересно... ладно, давай,
Ром. Не, ну просто менеджер пакетов все-таки в macOS есть нормальный или нет?
Ну, все зависит от того, что имеешь под менеджером пакетов. Менеджер каких-то общих пакетов, да, есть Homebrew, он отлично работает. Единственная в нем беда, вот в нем очень сложно старые версии устанавливать стало. Я не знаю, вроде как раньше было проще, сейчас стало вот просто лучше просто не удалять. Когда вот обновляешься, там новая версия пакета приезжает, старую лучше с диска не выкидывать.
Нормальные замены APT или YAML из Red Hat-овских, APT из дебовских и YAML из Red Hat-овских дистрибутивов я так и не увидел вообще нигде. Это фантастик.
Ну, глядите, есть такая замечательная дистрибутив Arch Linux, и там все проблемы решаются по-другому. Если у тебя есть проблема, то ты идешь, читаешь новости на сайте и исправляешь проблемы так, как там написано, и все у тебя снова замечательно.
О, а у тебя чеводы в трейде.
Подожди. Я админ Arch Linux, так что я могу.
Олег, мне рассказывали в университете случай был. Там был один доцент, он работал на Arch Linux. Вот. И все, он хорошо работал на Arch Linux. Он очень хорошо работал на Arch Linux. Но ночью к нему приехало обновление, он ночью утром не смог включить ноутбук.
Не, ну это нормально совершенно, в чем проблема?
с ноутбуками, особенно с Linux и ноутбуками, мне кажется, это вообще нормальная ситуация, что он там крышку открыл, он не запустился, да, там не загорелся. Или просто
он не включился.
Wi-Fi перестал работать.
Крышку вообще... открыл, он загорелся. Это тоже нормальная ситуация с ноутбуками.
Нет, нет, подожди, подожди, Саш, крышку закрыл, и он загорелся. Это с маками, это у меня конкретно, да.
Кстати говоря, по поводу пакетов, вот у меня на винде, то есть мне понадобилось, вот в винде встроен есть разархиватор зипов. Вот я захотел сделать архивчик, а архиватора зипов в винде нет, правильно? По крайней мере, я его не дошел.
Понимаешь, у меня как бы дефолтовый софт это поставить 7-Zip сразу, и поэтому...
А я тут себе какой-то кику нашел.
Я попробовал просто зайти в этот Windows Market. Да. Mm-hmm. Я, например, Telegram поставил клиента из Windows Market. Вот, думал, ну вот, я сейчас в Windows Market найду какой-нибудь zip-архиватор.
Вот так, он, этот человек, который Windows Market пользуется.
Вот. А 7-Zip не было. В итоге, действительно, я зашел на 7-Zip и поставил нормальную эту программулину. Все.
Я же говорю, вот он, этот пользователь Яндекс Windows Market.
На самом деле, ты просто зря обновился до Windows 10, у тебя же 10-ка, да?
Да.
Потому что если бы у тебя был Windows XP, например, ты бы мог сказать правой кнопкой по любому месту создать новое, и там была бы сжатая папка. И потом ты в сжатую папку уже мышкой мог бы накидывать внутрь, что надо.
А в семерке
кстати,
нет
это,
такого,
эта штука еще в семерке была.
Подожди, сейчас я это... Сжатая зип-папка в десятке есть.
Слушайте, я правда такое тоже хочу. New... Компрессит зип, о, такой есть, это в десятке тоже есть.
Только это настолько нетривиально спрятано, что вот...
Блин, Олег, ты открыл мне глаза вообще.
Зря я это сделал, так бы в Arch Linux пользовались.
Да, моя жизнь не будет прежней вообще.
Я какое-то время, где-то первые 3 года Mac'ом пользовался, или 4, не знал, что тут встроенный архиватор есть. А он есть.
А он есть. Хотя на архивер гораздо лучше.
Мне нравится больше, я поставил недавно кику, он какой-то интересный стал. Вот мне прям стал нравиться.
Там есть проблема, что, короче, у WinRAR есть несколько версий форматов, поэтому большинство разархиваторов не умеют свежую версию RAR. А вот за архивер на Mac умеет. И это, в этом его ценность, он все умеет.
Окей, почему-то кажется, что новыми версиями WinRAR никто не пользуется.
Постоянно качаю всякие качаю новый свежий софт, интересный.
Да, и покупаю.
Окей, давайте следующий номер нашей культурно-развлекательной программы. Ром, что у тебя?
А что у меня? Что у меня? Ну вот с этим зипом. А, ну вот эти... Посмотрел Java 1.1 и понял, что Java движется в правильном направлении. Да, все там, вы там можете ругать, что там новые версии Java становятся какими-то неправильными, но вот 1.1 это реально было не очень.
Да ты просто ненавидишь все C++.
Да нет, C++, ты знаешь, я вот не против C++, я когда-то писал на C++, я писал на библиотеке Qt, Boost меня пугал, вот, но все-таки Java это... Современно она лучше, чем древняя Java.
Java Master Race, да.
Да, которая 1.1. А вот это получается, была, наверное, 1.0 была Java, потом стала 1.1. Или нет? Java 1.1 это Java 2 или Java 1?
Java 1.
Мне кажется, да, Java 1.0, ее мало кто видел.
Не только лишь все.
Только легенда не ходит. Ну вот на сайте Cisco, получается, есть такие файлы, и ты это смотреть, то есть реально там какие-то... Ну, короче, ты внешне, так вот, конечно, указателей в Java нет, но такое ощущение, что человек, разработчик, очень хотел там как-то сделать указатели.
Чтобы были указатели.
Чтобы были в Java указатели. Ну, там работа с массивами такая тонкая, там везде плюс-плюс какие-то, вот, итерации нету, да, итераторов, короче, вообще...
Ну, короче, на самом деле, в Java можно сделать указатели, просто тебе придется поизвращаться. Во-первых, ты указатели можешь определенным образом похачить через нативный код. А, во-вторых, чисто если тебе логику нужно, да, вот такую же, как на указателях написать, у тебя же, ты, во-первых, всегда можешь обертку написать, класс, внутри которого одно поле, которое ссылается на следующий класс. И это у тебя почти как указатель, правильно?
Не, ну, лист, и, ну да,
линтик, и у тебя листик, уже да. Есть такие классы, это Atomic Reference и все его товарищи, Atomic Integer, вот это все. Поэтому, например, когда ты в лямбде создаешь новую переменную, ну, пытаешься завязать переменную из внешнего контекста, она тебе говорит, нет-нет, ты типа же из лямбды юзаешь, поэтому у тебя значение должно быть effectively final. Вот, нельзя такое делать, из внешнего контекста напрямую переменную использовать. Но ты, когда видишь этот error, сразу же бежишь к этой переменной и оборачиваешь ее в Atomic Reference. И все. И у тебя получился отличный говнокод. И переменная глобальная внутри лямбды.
Кстати, да, еще по поводу Java. День рождения отмечает IntelliJ IDEA. Вот они что, последние два дня твитят, постят всякие разные статьи, пироги. Я за них рад.
А там нет бесплатных лицензий на все продукты JetBrains на 3 года. Я б купил.
Нет, там какие-то конкурсы проводят, я думаю, в которых можно очень легко их выиграть. Так что, Олег, зайди там, посмотри.
Ну вот, кстати, насчет пользы о том, как покупать идею, короче, у меня, во-первых, была скидка на идею, во-вторых, у них была акция про то, что в честь чего-то там они все цены в 2 раза уменьшили. И я все продукты купил за какую-то вообще смешную цену на год вперед. Поэтому очень полезно их новости читать вообще.
Да, нет, Twitter у них очень прикольный. Я прям надо читаю и радуюсь, что они растут. JetBrains вообще компания.
Надо подписаться, кстати.
Что-то я умудрился, кстати, вчера забыть, что объекты в C++, существующие по указателю, их методы стрелочкой смотрят, а не точкой.
Что-то пошло не так, да?
Да, я смотрю... Нет, я горячо доказываю, что методов у этого объекта нет. Мне тычут в документацию, говорят, они есть. А тут я смотрю, а мне Xcode предлагает вместо точки стрелочку использовать. Я смотрю, ух ты, появились методы.
Ну, мои новости, наверное, наименее гиковские. У меня, наконец-то, состоялся обратно возвращение в стан Санебоев, поэтому прощай к Ксавоми, здравствуй, Соня.
Ну это лучше, чем регулярки в Ansible.
Ну и как тебе? Вот, не идеально, да?
Не идеально. Вот очень много вещей, которые сделаны в Xiaomi, которые там native. Вот их здесь нет, и прямо вот стрёмненько.
А еще здесь есть ассистент вместо Google Now.
Нет, на самом деле меня больше всего бесит отсутствие уровня заряда Bluetooth-устройства.
Да, да, это то, что есть в Xiaomi по умолчанию. Еще,
наверное, можно какой-то софт установить, который будет показывать.
Нет,
можно.
Нет, но... я пытался, я не нашел.
Батон есть. Я у нас в чатике жаловался, в чатике подкаста. Мне сказали, что есть какой-то, по-моему, батон. Привожу как раз. Это умеет. Но это сторонний костыль, который вот надо интегрировать как-то в систему. Все-таки у китайцев это по умолчанию было. Не хватает, кстати, двойное это пробуждение экрана по двойному тапу по экрану.
А что, теперь нет, это, наверное, настраивается, включается.
Нет, мне кажется, нет, у моего телефона этого нету. Там еще какие-то тонкие настройки. Я сейчас вот уже не вспомню, что я что-то лазил, искал, и мне этого прям вот не хватало. Сейчас уже. А, у Xiaomi сильно удобнее сделана многозадачность. Переключение между запущенными приложениями.
Ну вот. Не, кстати, вот эта вот поддержка вот это, заряда Bluetooth устройства вроде бы в Android 8.1 появилась.
Ну, у меня будет сразу 9, ее ждать в марте, вот. Совсем скоро-скоро.
Саша, зато оплата прикосновением телефона.
Что?
Чего? Зато оплата телефона.
Ну да, зато телефончиком можно платить.
Да.
Вот, при этом Саша, я...
Вот, Саша мне включил, когда я к нему заезжал, собственно, вот это пробуждение двумя тапами. Я теперь не знаю, как его выключить, потому что я вообще в настройках Android не разбираюсь. А оно мне очень неудобное, потому что у меня есть рефлекс, что я телефон всегда вот так вот ношу, как пистолет. И поэтому внезапно он пробуждается от двойного нажатия, это очень неприятно.
Я тебе потом расскажу, как это
всех пугаешь своим горячим телефоном.
А это очень удобно, на самом деле, двумя пальцами вот так вот его держать, потому что ты его можешь перехватить как хочешь в любой момент.
И отстрелить кому-нибудь что-нибудь.
Да.
Да, это в темном питерском переулке.
Да.
Если встретишь Олега, то он будет стрелять.
Зато знаете, что меня радует?
Вот глядите, он опять включился, что за фигня?
Вот что меня радует в Соньке, так это отдельная кнопочка.
Заливай его.
Кнопочка под эту. Для камеры, которая по долгому нажатию просто пробуждает камеру из любого состояния телефона. Это прям удобно.
Yes, да, я действительно тоже очень удобно, я ей прям пользуюсь.
Особенно, когда у тебя ребенок...
Пользуются через пару лет.
Ну, у меня, видишь, когда появляются дети, дети начинают творить какую-нибудь фигню. Это иногда забавно сфотать, и поэтому нужен быстрый доступ к камере. Ты быстро начинаешь этим пользоваться. А вот что самое зло в этом аппарате, это чертово соотношение 18 к 9. того, кто это придумал, нужно, не знаю, хранить в гробу с таким соотношением сторон. Чтобы ему там было капец тесно и длинно.
А вот как вы думаете, почему оно появилось?
Не знаю, сраные маркетологи. Во всем виноваты
кто-то,
сраные
кто-то
маркетологи.
Кто-то компенсирует недостатки в другом месте.
Потому что нужно что-то новое. А так оно красиво смотрится.
Нет. Это очень неудобно.
Оно неудобно, но ты узнаешь, что это неудобно уже после того, как купишь телефон.
Это просто, понимаешь, это сделано для того, чтобы весь мир узнал, что это неудобно. И...
Ну, понимаешь, проблема в том, что года через два, когда я решусь менять опять аппарат, проблема будет найти старое доброе 16 к 9.
Не, ну было же одно
время... Уже, наверное, проблема будет...
Да-да. Мониторы менялись, когда были квадратные, да, мониторы 3 на 4.
Да.
Да. А потом стали... Все привыкли к широкоформатным.
Я до сих пор считаю, что переход с отношения 4 к 3 это была ошибка.
Я считаю, что нет.
Саша, через 2 года, когда ты решишься сменить аппарат, уже будет трудно найти аппарат 18 на 9.
Ты надеешься?
Я надеюсь, что будет сложно вообще найти аппарат.
Будут какие-нибудь 27 на 9.
Не, ну через 2 года, думаю, уже будут сворачиваться в трубочку. И там уже сколько нужно себе разверни.
И засунь куда надо.
Отмотайся сколько надо.
Будут это, по метражу, по ганаш отпускать.
Отрезать себе сколько себе телефон.
Да-да-да, приходишь, там такой рулончик, в нем смартфоны, и ты так... отчикал сколько надо. Видели же это, рулончик сворачивающийся, телевизор LG показали.
Видел.
Слушайте, а это же для как гопникам хорошо упростит жизнь. Вот представьте, у вас сворачивающийся смартфон, одновременно являющийся смарт-сигаретой. Вот. И когда ты хочешь у человека одновременно и отмутить мобильник, и покурить, ты как бы подходишь и говоришь: чувак, дай покурить, и просто отмучиваешь,
но
что он тебе дал.
Мы не пропагандируем здесь, Олег.
А потом цигарку скрутил и
дым. А что мы конкретно не пропагандируем? Курение, гопничество или плохие телефоны, которые...
Все наверняка... сразу мы не пропагандируем.
То есть я выбрал отличный пример. Спасибо, спасибо.
Сегодня какой-то подкаст антипримеров. Ну что, к темам?
Не, подожди, Олег, а ты?
Подожди, я только что отстрелялся, Олег.
Олег?
Олег, да,
кстати. Я не знаю, что говорить. Во-первых, я побывал у Саши дома и увидел там всю его аппаратуру и все такое. А во-вторых, девайс...
Он восстановился сразу?
Нет, там все нормально, я теперь осветился и просветился. Короче, девайсами Гармина наконец-то теперь можно пользоваться, потому что у них, похоже, уволили всех бадлокодеров, и внезапно все сервисы онлайновые, которые у них раньше не работали, они внезапно начали работать. Я не знаю, с чем это связано.
А может, они просто нашли тот самый сервер и перезапустили его?
Может быть. То есть у меня часы постоянно не коннектились с ошибкой со стороны сервера. То есть они не могли залить данные. Весы, я имею в виду, смарт-весы. Вот. Они начали коннектиться с первого раза. Я раньше коннектился весами только через телефон. То есть если я весы подключаю к Wi-Fi, то он не может синхронизироваться с гарминовским сервером. Поэтому я поднимал всегда Wi-Fi точку доступа на телефоне, подключался весами на телефон, а телефоном уже подключался к серверу.
Ну это Роскомнадзор, я думаю.
Роскомнадзор, 503-я ошибка с их сервера, да, конечно.
Что-то ребят нас все время уносят
вот,
с правильного пути сегодня.
Дальше. У них было приложение Garmin Connect на мобильнике. Оно на половине телефонов тормозило. Это у них самый баг номер один был. Типа ты его устанавливаешь, и у него FPS там в районе 2 кадров в секунду. Ты вот так вот один список листаешь минуту, пытаешься долистать до конца. У меня та же фигня была. Вот. А с компьютера это было нормально. Это одно и то же приложение, просто оно либо в браузере на компьютере, либо здесь оно типа в рамочку засунуто. Ну вы знаете, как приложение на электроне. Вот. Я не знаю, почему оно здесь тормозило, потому что вот этого процессора хватит, чтобы посчитать ядерную войну. В принципе, а Garmin Connect тормозил. Так вот, в декабре оно обновилось, по последних числах, по-моему, то ли 31, то ли 30 декабря. И все заработало, и оно тормозит меньше, чем на компьютере. Так что я думаю, что-то там внутри случилось, всех бадлокодеров там с ними что-то сделали страшное.
Их если заставили увидите... бегать или пользоваться этими же сервисами.
Если где-нибудь услышите, что как бы город бадлокодеров в Китае разбомбили ядерными боеголовками, это вот оно, скорее
китайцы
всего.
Же.
Да, китайцы. Они как бы к вещам, которые понижают перформанс народа, крайне нетолерантны. Социальные очки, вот это все. когда у тебя слишком мало социальных очков, то государство понимает, что тебя дешевле ядерную ракету как бы долбануть, чем разбираться.
Ну, если учитывать, что китайцев там много, если 2-3 десятка вместе с тобой захватит, в принципе, не страшно.
Ладно, короче, и последняя айтишная новость, предыдущие не сильно айтишные были. Я написал вчера приложение, которое берет данные одного из наших подрядчиков, дата-сатанистов, и ту фигню, которую он сделал, пытается провалидировать. Вот там из 600 записей всего 27 оказались неверными, но неважно. Важно то, что я вначале написал это приложение в виде одной строчки, длиной, по-моему, экранов так в 5. Вот. Это был один большой Java стрим, который делал все. На вход приходила Excel-ка, а на вход приходит JSON, а на выход приходит Excel-ка провалидированная.
Месье знает толк.
Вот, а потом в середине оказалось, что там баг. И я 3/4 дня выяснял, где этот баг. Это оказалось очень нетривиально.
А потому что надо правильно писать. Дебажить стримы как-то была какая-то в идее, вроде бы что-то появлялась какая-то функция.
А, да, идея может иногда дебажить стримы, там есть функция превратить стрим в цикл, но дело в том, что я так ядрено написал стрим вот по-настоящему, по-лисперски, вот это все.
А нельзя было там настройки в разные его там поделить?
Нет, нельзя, это совершенно не функциональный подход. Не сломается того, чего нет. Если у тебя нет функции, то функции не сломаются. Если у тебя нет архитектуры, архитектура не может быть неправильной. Правильный. Поэтому у меня все приложение в одной функции main, понимаешь? Вот. А потом оказалось, что там просто ошибка в логике.
И если я просто сижу и думаю, вот преподаватель, который самый первый у меня был по программированию, если бы он у меня такой код увидел, на какое место он бы мне мой ноутбук надел?
Он бы просто поменял тебя с собой, и ты бы стал преподавать функциональное программирование в ВУЗе, как настоящий functional programming master race лидер. Вот. Так вот, если ты выделишь весь этот вот пятистраничный стрим в идее и скажешь, преврати мне в цикл, то это превращается в цикл такой тридцатерной вложенности. И там понять уже вообще совершенно ничего нельзя.
Олег, да. под строкой ты имеешь в виду, что все в одну строчку написано длинную? Или просто, в смысле, строка никогда не заканчивается, но визуально строки как бы есть?
Не, визуально-то строки есть, конечно, да.
Фух, блин, я уж подумал, что ты ее просто без энтеров написал.
Не, ну можно с энтером. Я, конечно, с энтером писал каждый раз, когда у тебя точка происходит, ты перед точкой делаешь перенос на следующую строку, чтобы как бы одна строчка, одно действие, одна строчка, одно действие. Фу,
не, точка, не, запятая, все, тогда это все, наверное, нормально, потому что я-то испугался, что ты вот так сделал.
Ром, слышь, мне сказали, что это нормально. Видишь, это нормально, официально. Вот в подкасте, в интернете сказали.
Нет, ну ты еще специалиста такого нашел. Тебе такие, Олег, были счастливые глаза, когда ты об этом рассказывал, об этом функциональном программировании.
Ты знаешь, какое это счастье. Ты не заводишь никакие дополнительные переменные, ты не думаешь, как это организовано вообще. Просто понимаешь, что божественная система внутри Java божественно разрулила это все. Сделать тебе все лениво, быстро, короче, оптимизировано. А потом... Ну, это уже все так.
А потом счастливые глаза были... логики.
Все счастливые глаза были у всех четырех Олегов в кадре.
Ну, там на самом деле возникают проблемы, когда у тебя в результате получаются мапы, мап, 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 и тебе нужно их друг на друга замачить хитро, и все это в одну строчку, и ты такой сидишь и думаешь, блин, тут консюмер, консюмера, консюмера, и там здесь должно быть 6 параметров или 8. Начиная с какого-то времени, вы знаете, в Java есть там вот есть консюмеры, есть функшены и другие штуки, ну типа функциональные, но они есть только без параметров, с одним параметром, например, просто function, и есть с двумя параметрами, bfunction, и с консюмером то же самое, bconsumer и все. Вот, через некоторое время, когда у тебя очень длинный стрим, тебе приходится писать уже самому, копипастить вот эти вот стандартные штуки и делать 3 консюмера, 4 консюмера, 5 консюмера и так далее. Вот, а потом с ними пердолятся, короче. Ну, это очень интересно. Всем рекомендую хоть раз попробовать.
Не, я на JavaScript...
Что?
Да, я на JavaScript просто отхлебнул от функционального программирования, я тоже очень восхитился, то есть никакого наследования не надо, ничего не надо. У тебя просто функция возвращает функцию, которая возвращает функцию, а эта функция возвращает объект какой-то, точнее, класс. Класс, например, да?
И из него делаешь объект. Я почему-то думал, что с этим мы в прошлом году закончили.
Нет, это продолжается.
Мы начали с этого года.
Вот, а в конце концов, кстати, если прям вообще упороться и делать все функционально, то в конце твоя программа, она не должна выдавать результат. Она должна генерить код на каком-то мета-языке, неважно на каком, вот, который уже будет дополнительным интерпретатором исполняться и вычисляться. и таким образом у тебя можно сделать по-настоящему чистый код. По-моему, так в Haskell сделано с этой, с I.O., с монадой.
А вот памяти битой страница, в которой машинный код хранится, исходник которого где-то пылится.
Ну если вы хотите упороться, то приходите ко мне, я вам все расскажу.
В репозитории, который создал Олег.
Да-да-да-да-да.
Да, стримное программирование.
Я бы сказал, даже стрёмное. Ну да ладно.
Олег, тебе надо было стрим запилить, как ты это...
Это будет грустно на самом деле, потому что ты как бы сидишь, смотришь в одну точку минут так 30. Я потом такой, ага, и нафигачил, вот так вот как бы за 5 минут все, и потом опять в одну точку смотришь и не понимаешь, что за фигня случилось. И так
это при монтаже перемотку сделай. При монтаже сделай перемотку.
А прикол же стрим.
Это уже не стрим будет, это будет видос.
Не, да. Ну потом уже так скачай, смонтируй.
Я даже понял, глядите, вот вы видели видео или гифку с котом, который печатает на клавиатуре?
Нет.
Так. Ну, в смысле, он же не может пальцами печатать, поэтому он печатает прямо вот лапами вот так вот. Как бы подушечками. Всей рукой от плеча. Так вот, я понял, когда тебе тяжело и больно смотреть на собственный код, надо печатать вот так вот. И сразу отпускает через несколько символов.
Использовать корпус.
Да, да, от корпуса, от живота да. Движение.
Да, да, да.
Как в боксе. Это, как в ушу.
Да,
на,
да,
на, на.
Боевое программирование.
Я даже вспотел чего-то.
Я вчера с одним знакомым общался, и в этот момент слышу, у него там, короче, на маке щелчки, как будто пароль вводят. Я говорю, что у тебя происходит? Он говорит, да, говорит, кошак на клавиатуру залез.
Как будто топором вводят, мне показалось.
Мне просто описание программирования Олега и напоминает прям мои отладки регулярок в Ансибле в прошлом году. Да, мы к этому вернулись.
А в этом году они тебя уже не беспокоят? Ну, ты почему? Оставил все плохое в прошлом году?
Нет, понимаешь, проблема в том, что как бы это показали там разным умным дядям и тетям, а они, видимо, не поняли, где там идет обработка вот этих файлов. И говорят, я не нашел в ваших скриптах именно обработку файлов, а сырые данные я вам не отдам, поэтому вот вы что хотите, то...
Это на самом деле вот очень круто, знаете, вот давно, это очень важно, говорить о программировании настолько эмоционально, ну как это взволнованно, как вот exciting по-английски, наверное, вот, слово лучше, только как это сказать, вот это, наверное, важно, наверное, такого больше. Да? Вот Олег, вы, наверное, в этих конференциях, да, вот надо, вот вы собираете людей, которые вот так вот зажигают, вот так вот говорят о какой-нибудь функции, да.
Как поэты стихи читают.
Ну, за тем исключением, что они еще понимают, что говорят, и они эксперты, а я просто фигню как бы травлю.
Я же говорю, надо о программировании говорить по системе Станиславского.
Да, да. Да нет, на самом-то деле. Вот, кстати, Саша, это такая тема, да? То есть, да. Если бы ты рассказывал об этом на сцене, например, как будто Стив Джобс, да, например, о своих скриптах, они бы все равно ничего не поняли, но они бы сказали, да, это круто.
Да нет, а видишь, они уже смотрели, когда я был в отпуске, поэтому я сейчас как раз, у меня еще будет шанс им все показать, и, видимо, я действительно какие-то такие методы и буду применять, потому что очень нужно продать это решение дальше, и придется что-то делать.
Один водолазку.
У нас есть топовый докладчик, которого зовут Барух Садогорский. Если вы внезапно есть в Фейсбуке, то должны знать его даже просто так. Вот.
И я слушал разбор полетов и слышал Баруха Садогорского.
О, отлично. Вы еще слушаете разбор полетов. Это отлично. Так вот, Барух, он до последнего момента, буквально до начала доклада, постоянно обновляет слайды, в отличие от большинства других людей. Это не потому, что он их не сделал, потому что он их сделал намного заранее вообще за месяц. Но в его слайдах, половина слайдов — это всевозможные смехучики. И он, вот эти смехучики он постоянно держит up-to-date, и они вот прямо самые свежие и самые ядреные. И это одна из фич, почему, когда его доклады слушают, они постоянно в топе по рейтингам. Людям интересно слушать свежие шутки, там, смотреть самые новые мемасики и прочее. Как ни странно, хотя это и программисты как бы должны быть серьезными бородатыми дядьками.
Знаешь, вот миф о том, что вот все айтишники такие суровые, и вот кроме компов им ничего не надо, он очень миф. Я все время там, когда рассказывал о каких-то своих, может быть, хобби, и... каких-то увлечениях, а народ, а что ты дома не программируешь там или нет, Миша? Я говорю, чуваки, ну я этим занимаюсь на работе.
Не, ну на работе мы интроверты, да, а в жизни-то
жизни добрые люди.
Ну, есть такие, на самом деле, чуваки, которые очень замороченные, очень серьезные. У меня с этим пару раз была проблема при устройстве на работу, потому что я как бы прихожу на собеседование, начинаю что-то там рассказывать увлеченно, даже то, что я очень хорошо знаю, а потом мне, ну, фидбэк дают, что типа, ты все очень хорошо знаешь, ты все правильно ответил, потому что я действительно все правильно ответил, это моя тема, вот. Но ты типа какой-то неадекватный, потому что мы как бы сюда здесь не развлекаться пришли, а мы прям работать пришли, делать неприятные вещи целыми днями.
Страдать.
Страдать, а ты улыбаешься. Это вообще ненормально.
Это так же, как
с счастьем.
Да, это так же, как с регулярками Ванси, бля. То есть я когда там кому-то их показываю, и там ужас-ужас, да как это можно понимать, а мне это интересно, мне, знаешь, вот каждый раз ты понимаешь какой-то кусочек этой системы, вот эти вот осознания, они прямо да.
И это очень, кстати, влияет на восприятие вот всяких вещей, что вот ты рассказываешь о регулярках, да, Саша, и для тебя это интересно, показать свою кунг-фу там и так далее, это радость условно, а для кого-то это проблема, и он воспринимает, что вот это все плохо, все, что ты сейчас сказал, это ужас и кошмар. Понимаешь, и для него это негативно.
Ну, да, с этим сталкиваешься, причем постоянно. Потому что ты там замутил какой-нибудь конфуз, сделал какую-нибудь очередную автоматизацию, но там ей на вход нужно подать там 2-3 переменных. Ну, людям вот лениво это все там писать.
А
даже...
самый разрыв шаблона случается, когда после того, как ты все это внедрил, это все еще работает, и работает лучше, чем все остальное. И у человека начинает ломаться вот его шаблон, что если какой-то задрот сделал какую-то гадость, то это, скорее всего, плохо, а оно внезапно работает лучше, чем было. И вот такой оп...
Как же это произошло?
Ну, приходится признать, что или он сам был лохом, как бы, когда вот это все так себя вел, или еще что-то. Вот, а признавать, что лох — это плохо, поэтому возникает полный спектр всяких странных рандомных реакций на это.
В общем, ребят, программирование должно быть счастьем.
Да, оно должно быть интегрировано в центр удовольствия.
Да, оно уже интегрировано. Просто нужно как бы научиться этим пользоваться.
Ну, окей. Нужно указатель найти. Давайте переползем к темам. У нас их
не да, указатель много. Найти, а потом, короче, буфер переполнится и все. И у тебя будет счастливо вообще всегда, да. Пошел в туалет, счастливо.
Тебя отвезут в дурку.
Скажите, больной, а зачем вам столько адресной арифметики?
А представляешь, вот я ее все использую, и меня повезут в дурку.
А вот ты представляешь, ты приезжаешь в дурку, а там достойные люди сидят, там Кармак, там этот самый, Билл Гейтс, все в одной комнате, все мультимиллиардеры, они такие: «Привет, чувак, тебя-то мы и ждали». И тут ты понимаешь, что ты всю жизнь жил в своих
иллюзиях. А в шестой палате сидит Сундар Пичай и этот, как он забыл, странный чувак из Microsoft, который там...
Сатья Наделла его зовут.
Да.
Сатья Наделла. Ну, в смысле, если ты просил...
Не, подожди, в шестой палате, скорее всего, Балмер и этот, Эллоп сидят. Нет, не Эллоп, как он зовут.
Не, Балмер вообще был веселый. Помните? Да. Хитро закрученная задница винды.
Это, по-моему, как раз гейтовская приколюха.
Гейт сказал, да?
Да.
Ну, я думал, Балмер, ладно.
Балмер — это девелоперс.
Блин, вот очень удивительно, что мне, когда мы сейчас это обсуждали, мне в Фейсбуке постучал какой-то чувак с фамилией Аджай Патель, и он индус, и, судя по всему, программист, учитывая, что там 37 общих друзей. Это как-то странно. Аджай.
Он увидел твой стрим.
А я не стримлю. Ну, в смысле, если он специально нас не смотрит на Ютубе сейчас,
ребят,
то...
Ребят, индусы захватывают профессию. Чувак по имени Аджай.
Ну, Аджай Патель, ну он как бы, ну, нормальный индус, у него все посты в Фейсбуке, вот я сейчас смотрю, они на индусском написаны, я ничего не понимаю.
На хиндиши,
да.
Ты будешь с ним дружить, будешь изучать индусский.
А автотранслейтер, это транслейтер Фейсбука очень плохо переводит вот этот язык.
Я же говорю, придется самому учить, Олег.
Может и хорошо.
Она, ну, судя, плохо судя по всему, перебой, это не потому что для чувак. Него каких-нибудь юникодных символов нету. Там же вечная проблема, что они хотят добавить еще символов во всякие эти восточные наречия, и они их посылают и добавляют всякие странные эмодзи.
Ребят, хинди и китайский — это языки, международные языки будущего, так что придется с этим мириться как-то.
Я думаю, что вполне возможно русский тоже будет, потому что вот сейчас люди поймут, что, ну, Тесла же, вы знаете, что она, типа, в плюс вышла, наконец-то. Вот, углеводороды станут не самым большим частью бюджета России, и тогда, вполне возможно, IT будет в топе, и тогда каждый дурак из Урюпинска сможет кодить на Java и на Python, и тогда мы станем вообще самой главной страной.
Кстати, на Украине же IT прям... Вот я слышал, что на Украине там программисты живут как короли, и тестировщики особенно.
Ну, потому что они, как правило, получают в валюте и не сильно зависят
в от... В любой не самой богатой стране айтишники как раз-таки хорошо живут, в том же, в той же Индии и в том же Китае.
Вот не факт вообще, нет, нет. Просто на Украине, видишь, они еще могут на Европу работать.
Да, все могут на Европу работать.
Ну, просто, не, ну, а просто ты не можешь... просто связи больше.
Да, ну. Так, ну, это мы уже немножко управление проектами. У нас там где-то были темы. Давайте, может быть...
Давайте, давайте за Firefox поговорим или за что-нибудь такое.
Ну, давайте.
Вот, вот мне нравится твой настрой. То есть обсуждение гастарбайтера в Европе — это управление проектами. Далеко но... пойдешь, чувак.
Ну, а как... управление проектами?
А как это еще назвать, Олег?
Это вполне себе... Ну, какие-то бомжи в Европе пытаются копейки заработать, а все такие ха-ха-ха, как бы. Ну, ладно, неважно.
Вот как раз Python становится самым популярным языком разработки.
Ну, да.
Переходим к следующей теме.
Я не знаю, я... Нет, я сейчас это... Как бы Python, да, завоевывает рынок, но за счет чего, вот вопрос.
Как-то... За счет простоты и универсальности.
Вы понимаете... Блин, ну это все-таки не Java, да? То есть... По какой-то эффективности он именно не разработки, а исполнения, он проигрывает. На нем, ну, написаны за... какие-то, ну, там, как крутых системных вещей. Ну, кроме Ansible, я не помню, на Python что-то такого прям большого написано. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
На Python весь машин лернинг.
Ну, вот
на, именно... него, на нем его дата-сантисты любят.
Дата-сатанисток. Дата-сатанисты, но, может быть, поэтому, кстати, выстреливает, потому что тема стильная, модная, молодежная и. Почему бы не Python тогда?
А Enterprise что... какой-нибудь пишут на Python?
Ну вот, я не видел. Я видел несколько проектов там кровавого open source, но это там всякие музыкальные плееры и попытки вообще написать что-нибудь пользовательское на Python, и, как правило, это заканчивается, ну, так себе.
Музыкальный плеер на Python. Скажите, когда будет ближайший корабль до Альфа Центавры?
Так, а почему бы и нет? Как раз музыкальный плеер на Python — это самое то.
Понимаешь, как бы, знай, как делается гуй на питоне, ну его нафиг.
Так ты ж гуй-то не на питоне делаешь, ты вызываешь QT, биндинг,
да,
и QT,
да.
Ну вот, да, то есть есть адекватный способ сделать гуй на питоне, это QT. А если ты, блин, юзаешь QT, то зачем тебе вообще питон? Ну, используй...
Потому что быстро, быстро. Если ты будешь на плюсах это писать, то ты задолбаешься там с памятью работать, какие-то просто плюсы изучать задолбаешься. Вы же знаете, что там новые плюсы — это совсем не то, что старые.
Да, новая Java совсем не то, что старая Java.
Ну, понимаешь, в Java ты как бы еще можешь просто не использовать новые фичи, и тебе не очень это важно. А в плюсах ты должен понимать, что пишут соседние люди.
Олег, Олег, дело в том, что понимаешь, вот-вот скоро выйдет 20-й кресты, да?
Ну
и
да.
Только-только народ начал основные проекты на 11-й перетаскивать.
Так Java, там такая же.
Слушай, а меня не волнует, а я вот 20-е кресты изучаю, мне, например, вот это вот все некрофилия не нужна.
Ну,
И когда я захожу на старые проекты, на GitHub, на плюсах написаны, я серьезно не понимаю, что здесь написано. Потому что они написаны так, что как бы все паттерны использования, приемы использования не другие по сравнению вот с современным кодом.
Интересно, на GitHub есть проекты на ассемблере написаны?
Ну, конечно.
Конечно.
Никого. Почему нет?
Вот мне больше интересно...
Интересно, какой процент он занимает?
А, да, так вот, насчет этой статистики-то по Python. У меня есть такая идея, что как бы нечестно считать статистику по всем приложениям одновременно. У нас типа есть несколько целевых групп, да? И надо считать по целевым группам. Есть маленькие приложения, там типа скрипты какие-то условно, мелкая автоматизация. И с другой стороны, есть огромные энтерпрайзные проекты длиной 20 лет. И на огромных проектах, конечно же, языки со строгой типизацией, вот этим всем, они будут выигрывать у Python. А на мелких проектах будет выигрывать Python практически безальтернативно.
Мне вот больше
имеет смысла сравнивать.
Олег. Ладно, давай, Саш, ты.
Мне больше интересно, удастся ли Python пройти тот же самый путь, что прошла Java, и все-таки как-то перформанс тоже, чтобы мы увидели именно какие-то системные вещи там.
А зачем? Python выигрывает в тех местах, где перформанс как раз не нужен. Например, вот player, да, на Python написан. И зачем ему перформанс? Не нужен. У него обработка звука написана на C и на ассемблере.
Батарейка сядет, все равно печально.
А чего она сядет? У тебя вот GUI на QT написанный. У тебя как бы музыка, она на осях написана на ассемблере. А Python там заключается в том, что он перехватывает нажатие на кнопочки. Ну, конечно, если ты будешь ехать там в поезде и беспрерывно нажимать эту кнопочку со скоростью 1 000 000 нажатий в секунду, батарейка сядет.
Тогда зачем в этом случае использовать, и вообще Python?
Потому что это универсальный язык, которым ты набираешь кучу всего и быстро-быстро склеиваешь. И оно работает, и действительно работает без багов.
Но с другой стороны, ребят, все равно подвинуть C++ не получится, потому что они с прямым доступом к памяти вообще
самые близкие к железу. Так не нужно их подвигать, это разные участки экосистемы.
Ну да, как бы разные ниши.
Так может быть даже вот это все сравнение в том, что сейчас вот там Python захватит, Java подвинется, как бы оно может быть тоже на самом деле ошибочное, потому что, разные ниши, и просто мы выяснили, что ниша там мелкой автоматизации, до сего момента занятая Bash-ом, внезапно оказалась востребованной, и миллионы леммингов уманулись и в Ansible, в самописные скрипты.
Да, да. Вот и поэтому мне, кстати, очень удивительна судьба Golang на эту тему, потому что же Golang типа ту же самую нишу пытается окучить. Он же, типа, и не супер низкоуровневый, как C. И при этом он не такой удобный, как Python.
Он пытается быть какой-то второй Java, и непонятно зачем.
Кстати, в этой же статье про Golang говорили, что он какие-то перспективы имеет.
Это Golang — это хорошая штука для какой-то автоматизации, наверное, админской, которая все-таки требует перформанса. Например, у тебя 20 тысяч серверов, и тебе очень-очень быстро на них что-то надо сделать. Но ты все еще не готов это писать на C++ и Java. И на Python ты не будешь это делать, потому что это будет все-таки реально медленно.
Kubernetes же на Go написан.
Да, Kubernetes пример, да. Язык специально для Kubernetes.
Так же, как у меня иногда складывается ощущение, что этот, как его, Groovy — это специальный язык для Дженкинса.
Вот, а во-вторых, это еще очень зависит от компании, от скилла людей в этой компании. Например, есть компания под названием, как она называется-то, господи, которая сделала If Online. У меня какая-то голову отшибло. Кто ее делает? CCP Games. Вот, CCP Games. If Online — это самая большая ММО в мире. Она даже больше, чем World of Warcraft, по сути. Она написана на Python, у нее сервера все на Python, если что.
А что там с производительностью?
Она топовая. Она самая топовая. А знаете почему? Потому что они написали свой компилятор Python.
То есть они пошли путем Фейсбука, когда они сначала все наговнокодили на PHP, а потом внезапно сделали свой транслятор с PHP в это...
Нативный.
Нативный, да, и у них это все отлично, он прямо вот топчик.
Они это не продают?
Я не знаю, по-моему, это вообще что-то свободно скачиваемое.
По-моему, у Фейсбука, кстати, не сильно свободно скачиваемое.
У Фейсбука точно, да, закрыто,
Либо это как-то очень, может быть, завязано на сам Facebook внутри.
Это называется Stackless Python, про него есть статья на Википедии, и вот на GitHub есть, да, репозиторий. Качайте.
Я уж думал, их не это подели, все твои эти PHP-шки, используют для таргетинга рекламы показывать тебе.
В Еве люди и так бабло вкладывают совершенно без этого, им это не нужно. Вот, кстати, очень забавная штука, что, по-моему, сами CCP считали, что в Еве огромное количество всяких админов и финансовых аналитиков играет, потому что те навыки, которые у них в реальной жизни, как бы, они в игре напрямую, ну, выражаются.
Ева онлайн это что-то там же про космос какая-то суперздоровая шляпа.
Да, да, но при этом механика сама, она очень похожа на механику работы в Excel-таблицах. У тебя бесконечные Excel-таблицы с кораблями, характеристиками, там, расстоянием от звезды к звезде, и тебе нужно максимизировать доход, короче. Ну, так, если совсем просто объяснять. Угу. Так что, если тебе интересна игра, в которой ты играешь в Excel-таблицах, вот, короче, бери Еву и играй.
Бери Еву и Питон.
Да. Дага переход.
Да, чё?
Да я просто думал, может, тему менять пора. Ну, говори, Олег.
Давай.
Да говори ты уже.
Я заткнулся. Я про то, что как бы Python — это отличный язык, просто надо понимать, зачем он. И...
Ну, это из разряда, вот за это я не люблю кошек. Надо их просто уметь готовить.
А, да, да.
Правильно, 3 кошки на ведро воды.
Ну, конечно, Java-то вообще всех захватит, потому что сейчас есть ZipPy, это компилятор Python, работающий на GVM, точнее, на GraalVM. Так что, на самом деле, развитие языка Python, оно развивает платформу Java. Вы думаете, зачем я все это тут рассказываю?
Я знаю, что очень много модулей в Java, в Python на крестах написано.
Знаешь, короче, в любом языке очень много написано на крестах, потому что операционная система написана на крестах.
И это его тоже вообще никуда не денешься.
Да, без операционной системы у тебя ничего не запустится. Прикинь.
Жуть какая.
Отвратительно.
Кошмар. А мне, кстати, испугала, знаете, картинка, как стремительное падение Java за последние 8 лет. Это что значит?
А где эта картинка?
А вот здесь, по-моему, есть большая картинка, есть маленькая для DSM United States.
Вот если понять. А посмотри следующую статью, посмотри следующую
статью.
Да, можно ее посмотреть, кстати.
А можно скинуть ссылку в общий чат там в этой паре или чуть-чуть.
А на документ.
А можно тему открыть?
А, господи, тема. Какие темы, вы что?
Ну ладно, это мы
вчера были. Саша сбрасывал.
Идем дальше, я думаю.
Ну так вот. Что, поговорим про Дагдагу, который перешел на карты Apple.
Ну давайте, потом поговорим за SystemD. Ну нельзя же не поговорить за SystemD.
Ну у нас поисковик, я так понял, что это какой-то приватный поисковик, да? Вот Дагдагу перешел на карты Apple, потому что Google за свои карты стали просить неадекватные деньги. А Apple, оказывается, сделали свои карты доступными для интеграции всем желающим, а не только внутри своей бесовской проприетарной системы.
Бесовской?
Бесовской. Вот.
Ну, не знаю, с учетом того, что, скорее всего, Apple тоже будет собирать кучу всякой информации, то, ну...
Там написано, что они не будут с Apple двигаться.
У меня на заборе тоже записано, я заглядывал, там дрова лежат.
Да, и скрестят пальцы, и за спину их поставят.
Да.
Хорошо. Уговорили.
Вот. Потому что если они не следят явно, они следят как-нибудь косвенно, по каким-нибудь там тоже фингерпринтам и вот этому всему. Так что вот не надо мне ля-ля. Посмотрим во что. Не знаю, вообще кто-нибудь из вас пользуется DuckDuckGo?
Я не пользуюсь DuckDuckGo, я пользуюсь картами Apple.
Вот.
Ну, глядите.
Карты не в России у тебя.
Это не сильно зашкварно сейчас прозвучало, да?
Картами Apple? Вот мне интересно, у тебя вот они нормально?
То есть они типа, у меня не отлично в Ростове. Я не знаю, я ими пользуюсь. Вряд ли вам близок такой метод использования, как я ими пользуюсь. Я когда сажусь в маршрутку, вот, я прокладываю маршрут к какому-нибудь адресу поблизости с остановкой, где мне выходить. Вот, и слушаю, ну, просто слушаю, когда вот там на горе, допустим, там, поверните направо, и вы прибудете в пункт назначения. То есть, чтобы я знал, что вот скоро мне выходить.
Ну, нас-то спрашивают, интересно, чем им не угодил OpenStreetMap? Наверное, там какая-нибудь интеграция уж очень химерная, либо какие-нибудь лицензионные проблемы, которые тоже не всегда возможно корректно разрулить в случае либо DuckDuckGo, либо вообще коммерческого использования OSM. Я не знаю, по какой лицензии они распространяются, и, возможно, там есть какие-то свои подводные камни, на которые DuckDuckGo решил не напарываться.
Mozilla или Stead?
Ну, SystemD?
SystemD, да.
Ну, давайте Mozilla оставим на потом, потому что про нее, наверное, все можем...
SystemD, SystemD!
Да, SystemD. Потому что в Debian он остался без мейнтейнера внезапно.
SystemD — это наш Arch Linux, это была первая операционная система из мажорных главных операционных систем, которая перешла на SystemD полностью. Как вам такое?
Олег, ну, да. Олег, а ты случайно не являешься одним из этих разработчиков Arch Linux?
Нет, я просто пользователь. Я когда-то монтейнил парочку пакетов типа Java там, но потом забросил как раз, когда Arch Linux перешел на SystemD, потому что это был эпический тред в тот момент. Короче, чувак предложил перейти на SystemD, прислал в рассылку письмо, и буквально в течение суток все основные монтейнеры Core отписались о том, что они согласны перейти на SystemD. И только один человек сказал, что он будет поддерживать Arch и его копию отдельно. Но потом, через неделю, он написал, что «Сорян, я не буду поддерживать старый Arch без SystemD, потому что у меня нет компьютера, на котором бы я его мог установить». И таким образом, собственно, инит-скрипты в Arch умерли. А мне было очень сложно разбираться с этой новой системой, и я решил, что проще забить. И тогда SystemD был совершенно не тот, что сейчас. Он был там глючный, ничего не умел и так далее.
Ну, это сейчас он достаточно разухабистая шляпа.
Да, и, ну, наверное, я бы с радостью получал с того в Arch, если бы у меня было бесконечно времени. Не То послушаю. Есть, например, в Arch до сих пор нет нормального инсталлятора, на мой взгляд.
Не послушаюсь, я бы поучаствовал в сраче, это так слышишь.
И в этом я бы тоже поучаствовал. Потому что как только я бы выкатил инсталлятор Arch, написанный на Java, которая дистрибутив только Java, больше, чем весь дистрибутив Arch Linux в минимум варианте. Ко мне бы возникли вопросы.
Собирается только Java 11?
Да, ну, естественно, 11. Кто же некрофилией пользуется? Я бы 12 превью-версии собирал, конечно.
Добро пожаловать в палату номер 7.
А, ну, кстати, вообще такое поведение, оно в духе Arch Linux, то есть использовать самое новое, самое свежее и так далее. Там часть
пусть
пакетов...
оно не работает, пусть не так, запускается.
А да и ладно. Ну, серьезно, да и ладно.
Стоп.
Пользователи Arch отличаются от обычных пользователей тем, что они умеют решать проблемы. Они не надеются вот просто так, что им там сверху прилетит все. Вот.
Они сами себе их создают и сами решают.
Шалом, граждане!
Да, о чем мы? О SystemD, да?
Да, мы о SystemD, о том, что в Debian остался без мейнтейнера. Потому что каким-то очередным апдейтом поломали поведение SystemD, что поломало кучу там скриптов, которые были в Debian. Чуваки написали, мол, чуваки, зачем вы, ну, как бы, мейнтейнеры Debian написали разрабам SystemD, а зачем вы все ломаете? Те говорят, мы ничего не ломаем, это все описано в документации, а старое ваше поведение использует незадокументированные возможности. Потом выяснилось, что все-таки старое поведение использует задокументированные возможности. И вот на этом месте у мейнтейнера Debian пригорело, и он сказал, вертись оно все трехфазным током, я этим говном заниматься не буду. Вот какая-то такая...
Я могу сказать, что они еще, ага, ну раз что-то сломалось, тогда мы сделаем параметр отдельный, который будет включать старое поведение.
Да, кстати, там какая-то была дичь с параметрами, но в общем...
Подождите, это не просто параметр, это вот параметр с большой буквы прям. Это параметр, который отвечает за то, как у тебя называются сетевые карты в системе. Если ты не знаешь, как у тебя названа сетевая карта, ты не можешь подключиться к интернету, черт возьми. Это самое важное, что вообще может быть там при установке Linux вот, для пользователя. У тебя в какой-то момент в SystemD появилось понятие умных параметров, умных имен интерфейсов, когда SystemD само вычисляет это название. А до этого, когда-то давно, при царе Горохе, у тебя все интерфейсы назывались там ES0 там, или еще что-нибудь такое.
Ну, вы помните, наверное.
Да, да, интересно. Больше этого нет. Интересно, у тебя теперь длинные такие названия из 10 символов.
Интересно. Вот. И это, короче, что-то там поломало внутри.
Да, ну, естественно, потому что все бадлокодеры, которые писали скрипты, которые были прибиты гвоздями к тому, что у тебя в системе, например, есть интерфейс с названием Ethernet 0, да, у них все это сломалось. Ну, их логика очевидна, что, типа, наверное, если человек пользуется компьютером, у него есть интернет. Значит, у него есть там Ethernet 0. А если у него нет интернета, то, наверное... Ну и черт с ним, с этим неудачником. Вот. Вот. А другие люди могли бы просто сначала перечислить все интерфейсы, честно, найти самый первый из них и его использовать. Вот такие скрипты не сломаются, конечно. Вот. No. И это, соответственно, а SystemD, он пишется в том числе исходя из предположения, что люди как бы не пишут бодвокода, и это, да, это конфликт.
И это самая большая ошибка.
Ну, как тебе сказать, благодаря этому мы сейчас имеем современную систему инициализации, которая, под которую людям приходится писать хороший код.
Интересно, а macOS пользуется этой штукой?
Нет, конечно, нет.
Нет, конечно, это чисто...
Или у них там своя какая-то проприетарщина?
Да, даже Docker ей не пользуется. Потому что SystemD это типа вот самый первый процесс, это init 0 в Linux, который управляет уже всем остальным. А в macOS там, это же изначально BSD Darwin, там немножко свой пинфу на эту тему.
Kernel Task здесь 0. Bit 0 имеет Kernel Task.
Ну, там своя атмосфера в macOS все-таки.
Ну вот, короче, нет, в macOS нет SystemD. Да хотя, может, кто-то ее сделал, давайте погуглим. SystemD, macOS. Как думаете, что будет, когда я сейчас загуглю? Ваши ставки.
За тобой выехали.
Ее повезут в Купертино на допрос.
А, ну, вроде, нет, нету, короче, на первой странице нету Гугла, значит, вообще нету. Но там, в принципе, в macOS есть этот Launch D, и как бы он делает все, что надо, и зачем еще что-то.
Launch, да, Launch-то там есть.
Мне вот интересно, как же все-таки задолбало мейнтейнера SystemD вся эта свистопляска, что он просто психанул.
Я наоборот, я с той стороны баррикады, где Поттеринг и все остальные. Потому что я немножко общался с мейнтейнерами Дебиана и понимаю, что это те еще гениальные люди. То есть они, ну я не буду говорить за всех, с теми, которыми я общался. Это были чуваки, у которых были ценности, типа там «не трогай, не сломается», «один раз написали, работает 50 лет» и вот это все. И с ними очень трудно жить. Например, они постоянно верят вот в ценности Linux, ну, в смысле Unix, вот старого, да? Mm-hmm. Какие-то юниксисты 80-х годов. Они, например, не могут принять идею, что джавовые пакеты нельзя пакетировать обычным образом. Потому что у Java есть свои собственные, ну, своя собственная пакетная система.
Мы упаковали пакет в пакеты, чтобы ты мог пользоваться пакетами, пока пользуешься пакетами.
Да, именно. То есть они берут джавовское приложение. Джавовское приложение берут, выдирают из него несколько джарок отдельных и кладут в отдельный пакет. И устанавливают его, типа. А потом у них почему-то ничего не работает. А потом выясняется, что люди, когда эту джарку упаковали, они в Maven там сделали несколько минорных патчей. И без этих патчей ничего не работает. Но Debian, ты ничего не можешь знать об этих патчах. И все такое. И поэтому ответ на все этих мейнтейнеров Debian, типа, разработчики дураки, не работает, и пусть не работает, как бы. Ну, зашибись.
Зато прогресс.
Да, зато прогресс. И вот когда я читаю вот это, я понимаю, что вполне возможно диалог-то вообще немножко не такой шоу там где-нибудь внутри. Типа этот разработчик пришел и сказал, а что это вы так много изменений-то в SystemD делаете? Вот каждый месяц новая версия, что за фигня? Давайте мы одну версию напишем и через 50 лет уже вторую напишем после этого.
Зато вот,
какой-нибудь плюс 0.1.
Да, да. А Поттеринг говорит, знаешь, я как бы понимаю тебя, чувак, но я только за сегодняшнюю ночь 8 новых версий выпустил. Поэтому вот никак не могу с тобой согласиться. И все.
И во сне еще 15.
Да, но есть проблема, что Ленард Поттеринг гораздо важнее в сообществе, чем какой-то, черт возьми, мейнтейнер Дебиана. Поэтому в этой битве он не мог выиграть.
Ну, зато теперь непонятно, что будет. Мне вот интересно, после всего этого Debian вернется на init скрипты или нет?
Да нет, конечно. Уже весь современный софт на SystemD переориентирован.
Просто кто им...
Ну, ушел этот мейнтейнер, придет другой.
Придет другой, да.
Ну, посмотрим.
Жалко, конечно. Да, скорее всего, этот, он снова придет. Он просто отключится немножко от этого, выпьет таблеточек, примет своих, поспит, наконец-то, в первый раз за 20 лет. И снова будет дальше делать.
Пипиасу запилит какой-нибудь.
Надо вовремя принимать таблетки, я вам говорю. У меня вот на андроиде есть приложение, глядите, называется Pills Time. Мои таблетки в русском варианте. Это самое важное приложение в моей жизни.
Ребят, ребят, Торвальд же тоже каждый год на месяц уходит из разработки Linux.
Ну, видимо, пердак надо все-таки как-то стужать. Это занимает месяц.
Подгорает.
Подгорает.
Блин, у меня, похоже, от этой новости тоже подгорело.
Рома, а тебе есть что высказаться?
Ну, иногда, особенно крутые специалисты, оказываются очень капризными.
И чем круче, тем капризнее, да?
Ну, бывает такое. И я вообще призываю всех, кто нас слушает и в программировании, быть более терпимыми друг к другу, стараться договариваться. Да.
То есть не быть токсичными словачами, это правильно?
Не
это.
Быть вообще, нет. Не надо быть мудаком. Вот. А если вокруг окружают вас мудаки, но надо просто быть терпимее друг к другу.
Да, да, я тоже. А, у меня есть по этому поводу правила во всех чатах, ну, кроме рабочих, конечно, и там сообществах. Всех вот токсичных людей я просто баню после первого предупреждения. То есть, когда человек начинает оскорблять кого-то еще, я делаю первое предупреждение, второе бан. Предупреждение, бан.
Саш, ты заметил? Рома такой пацифист. А тут Олег говорит, да, я, говорит, всех сволочей статичных баню.
Ну, это один из способов, знаешь,
А это, знаешь, в витой паре точно такое же правило действует. Как только начинается какая-то нездоровая шляпа, ну...
Понимаешь, когда вот ты с по-настоящему токсичным чуваком начинаешь обсуждать этот вопрос, да, и он начинает рассказывать, что общество основано на конкуренции, потом, поэтому здоровое общество, это когда, как бы, либо ты загрыз товарища, либо за товарищ загрыз тебя, вы же сильнейший, поэтому я могу со всеми себя плохо вести, потому что это делает общество лучше. Чего бы ты ему ни сказал после этого, у него уже есть сложившаяся позиция на жизнь.
А смысл с ним, смысл полемизировать?
Да, это подливание масла в огонь постоянно. И ты сам начинаешь в эту же токсичную дискуссию вкладываться. Поэтому самый простой способ – это просто не иметь с ними дела, разорвать контакт. Придумать какой-нибудь code of conduct, прости господи. Или просто сказать, что я здесь админ, поэтому прости. Или ты перестаешь оскорблять окружающих людей, или тебя здесь не будет. Дискуссия здесь не предусмотрена.
Давайте. А. Так, там уже псина хочет высказаться.
Псина,
привет. Я хочу достать банхаммер и забанхаммерить всех, короче, на улице малолетних дебилов с петардами.
Окей. Ладно. Okay. Давайте, у нас там была тема за Firefox, кто-то еще хотел поговорить.
Давайте. Ну так смотрите, по одной теме мы уже дернули. Значит, Рома, давай начинай.
Да, что тут начинать? Mozilla делает новый мобильный браузер. То есть, видимо, ну я не знаю, зачем они это делают.
Исходники старого скисли на этом кладбище.
Нет, ну просто Microsoft, да, делает новый мобильный, ну, новый браузер. Ну и мобильный в том числе. И Mozilla делает новый браузер. То есть, видимо, вот они не готовы признать, что Chrome захватил мир. И уже все. И все браузеры будут на базе Chromium, да?
Подождите, а разве Microsoft не делает как раз тоже на базе Chromium?
Да, да, Microsoft. Ну, Microsoft, да, уже на базе. Microsoft признала, Mozilla, видимо, еще нет.
На базе Chromium это же не значит, что Chromium именно захватил мир. Че уж.
А Apple своим путем, как обычно.
То есть Chromium это просто движок для рендеринга страниц. Это не браузер. Браузер же, это еще много всего.
Нет, ну видишь, фишка Firefox была именно в том, что типа у нас свой движок, и мы вот все такие альтернативно одаренные. Вот.
Ну и плюс это просто хорошо, что такой движок есть. Потому что, ну вот представьте, например, решит Google завтра ввести какой-нибудь новый анальный DRM. И скажет, что, допустим, картинки в интернете нельзя копировать и выкладывать у себя. Не-не-не. Сразу в ФСБ будет Chrome отправлять сообщение о копировании картинок.
Я вообще обижусь. Я когда... как бы это сказать?
Кто их остановит?
Покупаю аудиокнижки, я качаю обложки для них.
Отвратительно. Отвратительно это как минимум 10 лет. Да. Вот. И кто остановит с точки зрения вот, политической? Сейчас есть вот эти консорциумы вебовские, типа там W3C и вот это все. Там же есть правило, что если ты вводишь какую-то фичу, ее должны поддержать как минимум, по-моему, две реализации разных. И это делает систему сдержек и противовесов, вот как в американском правительстве. Если ты какую-то совсем фигню ну, делаешь, то тебя всегда заблокируют все остальные. Никому не нужна в вебе фича, которую поддерживает только один браузер из трех.
Я хочу...
Давай, Олег,
ты заканчивай.
Да, я просто хотел сказать, что это вопрос в первую очередь политический. Если мы потеряем как бы Firefox, то окажется, что мы все находимся в оккупации у Гугла.
А но мы его, по-моему, уже потеряли. Firefox... Ну, сколько
нет,
этих
Firefox... Да, Саш, ты.
Давай. По-моему, мы просто Firefox потеряли уже очень давно, потому что сколько тех пользователей Firefox?
Я.
Ну, я вижу вот на работе народ. Но они на Linux.
Олег. Вот ты сейчас закрой Chrome, а потом скажешь я.
Ну, как бы то, что у меня есть три браузера одновременно, еще ничего не значит, как бы. Если бы я был обычным человеком, не подкастил под. А ты как бы намекаешь, что я такой большой человек, ну ты понимаешь, да?
Все четыре Олега покраснели.
Ну ладно, мне приятно, когда мои достоинства признают. Так вот. Короче, если бы я был обычным человеком, который там работает в браузере и не занимается подкастами, стримингом и прочей фигни, зачем мне Chrome? Ну, зачем мне именно Chrome? Ну, вот, например, приложения Microsoft запускаются в их браузере быстрее, чем в Chrome.
Какой-то ты вещик сейчас крамольный вот говоришь.
То есть у нас на работе, например, мы перешли на Microsoft стек. У нас везде OneDrive, у нас везде вот Microsoft Office.
Подожди,
Online
стоп.
И так далее.
У вас же Mac'и у всех.
И что?
Это не мешает им пользоваться OneDrive и другими... благами.
А я понял, вы через Bootcamp накатили Windows 7.
Зачем? Маке. Зачем? Это онлайн, он в браузере выполняется.
Ага.
И он выполняется и в Safari выполняется, и вот в гугловском браузере. Но вот когда я прихожу домой, у меня все эти приложения, они работают лучше, если, допустим, есть такой чат, Microsoft Teams называется, в котором у нас вся переписка внутрикорпоративная теперь. А раньше она была в Jira. Так вот, ты ставишь нативное виндовское приложение, внутри, конечно, браузер там со всякими штуками. Ну так вот, оно работает почему-то лучше, чем на Маке. Быстрее, меньше жрет оперативки, мне приятно. Я вообще винду теперь везде накатил.
Ну так вот, возвращаясь к Firefox, да?
Да.
Они вообще как-то вот, вроде бы как бы они являются последним бастионом, да? Но с другой стороны, вот кидают их какие-то разные странные вещи. Я так понял, что у них и так для мобильных устройств уже 3 или 4 браузера разных. Там Light, не Light, версии.
Не, ну Light, не Light можно еще как-то понять, но...
Я не понимаю. А вот это зачем? Это они хотят... Может, они Firefox хотят похоронить?
Ну...
Понимаешь, ходили какие-то мысли о том, что там ну, будет новый движок, и всем мир труд КЦ-жвачка. Ну, я фиг его знаю.
Ну, глядите, вот, например, Google, когда делает свои какие-то приложения, он же постоянно экспериментирует. У них есть мейнлайновое одно приложение, например, Gmail, да? А есть эксперименты, например, Google Wave Mobile или Inbox, или еще что-то. Они смотрят, какие фичи в Inbox понравились людям, потом Inbox убивают и добавляют их в основной Gmail. Они смотрят, что понравилось в Wave, Wave убивают, добавляют в Gmail.
Не, по-моему, я ощущаю, что в Firefox хотят поступить наоборот. Они хотят посмотреть, какие фичи большого Firefox нравятся людям, убить его и добавить их вот в это что-то новое.
Да и так бы подошло, наверное.
Или наоборот, какие-то новые фичи обкатывать на вот этих браузерах. Потом уже затащить их в микро, в этот Firefox.
Ну, кто поставит этот Феникс? Его, скорее всего, поставит какая-то небольшая аудитория, там, Early Adopters. Какие-нибудь там 0,5% населения, да, 2,5 гика. И он должен быть или очень офигенным, или полигон для чего-нибудь там.
А Apple скажут, ребят, вы еще один браузер принесли в App Store.
Ну, ох-ох-ох.
Всего 9,99, ты что, это дешевле, чем все остальное.
Мне просто скажут, еще один браузер принесли.
Да я.
Да и ладно.
Окей, у них там как-то сейчас, по-моему, все-таки с опровом стало чуть-чуть полегче.
Ну, глядите, например, встроенный блокировщик рекламы. Это замечательно.
Ну, это есть у Яндекса.
Яндекса, да.
В Хроме скоро появится.
Ну, где Яндекс и где
Mozilla? В Firefox в этом Safari есть.
А, кстати говоря, у Apple же, говорят, дела-то идут не очень хорошо.
Ну, это потому, что там дело в политике, а подкаст «Святая пара» о политике не говорит.
Ну да, кстати, там дело в политике внезапно.
Нет, продажи айфонов все равно падают.
Ну да.
Цифра-то.
А что вот, глядите, там не продажи айфонов...
Продажи вот, телефонов.
Короче, да, продажи новых айфонов падают. А почему оно должно бесконечно продаваться? С чего?
Во-первых, они падают все-таки потому, что там в ряде стран запретили продажи.
Так, чуваки, давайте мы все-таки чатик про аниме и потихонечку мы уже...
Давайте, знаете, Саш...
Да. А, про аниме, да, да, давай про
аниме. Саш, разреши одну такую тему интересную.
Ну, давай попробуем,
дело
но...
в том, что... Ну, она коротенькая такая, давай. Посмеяться. Вот. Нас товарищи мелкомягкие, короче, объявили о том, что до конца этого года все мобильные устройства на Windows 10 Mobile превратятся в тыкву и посоветовали всем покупать iPhone и Android. Джобс не дожил, чуть-чуть не дожил.
Ну, это было ожидаемо, блин.
Ну, понятно.
А почему они, каким образом они в тыкву превратятся? Работать перестанут, что ли, или что?
Поддержка.
А, поддержка. А что, она была вообще поддержка?
Ну, они, наверное, обновление
безопасности. Что, были устройства на Windows 10 Mobile?
Ну, они были. Да, блин, у меня вон половина компьютера засорена мобильными SDK, которые устанавливаются вместе с Visual Studio. Я недавно их поудалял, типа, и у меня освободилось что-то гигов 20 или 30 на системном винте.
Ну вот, а Microsoft посмотрели, что даже ты их уже удалил.
А я не смог все выкорчевать, понимаешь? Но все равно там эта каша остается.
Это была последняя капля.
Никто не...
Кстати, Надева, если ты смотришь этот подкаст, короче, передавая привет тебе, твоей семье, твоей жене и твоим детям. Это самое главное, здоровье самое главное, чувак, смотри нам дальше.
Okay.
Для индусов очень-очень важна семья. Поэтому вот эта вся работа, это фигня, семья это самое.
Должно быть счастье.
Да, да, вот видишь.
Ну что, на этом я предлагаю завершать сегодняшний стартовый выпуск. Это был подкаст «Святая пара» за номером 314. Первый в 2019 году. Парни, спасибо, что пришли. Все откликнулись.
Спасибо. Отдельное спасибо Сати и Наделе, которые нас слушают.
Спасибо, Саша.
Спасибо всем четырем Олегам.
Спасибо всем тем, кто надонатил нам на хостинг. Этих людей тоже надо поблагодарить.
Благодарим
тебя. Я вообще не удивился как-то, знаешь, для меня это было странно. Ну, не странно, не знаю. Но как-то вот прям быстро собрали вообще.
Ладно.
Все.
Вот ты объявил, и вот уже готово, знаешь.
Ну.
Прям.
Мне есть кого поблагодарить отдельно.
Да, 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 да. Вот особенно их.
Их. Да.
Их.
Да.
Ну, ладно. Все?
Да. Да, затем всем стабильного коннекта. Ждем предложений, пожеланий, комментариев. И всем пока.
Пока.
Пока.